Глава 7. О силе и зле. По-видимому, в физическом понуждении и пресечении, как способе воздействия, есть три момента, которые могут казаться противодуховными и противолюбовными. Во-первых, обращение к человеческой воле как таковой, помимо очевидности и любви. Во-вторых, воздействие на чужую волю, независимо от ее согласия, и, может быть, даже вопреки ее согласию. И, в-третьих, воздействие на чужую волю через тело понуждаемого. Действительно, этому способу воздействия присущи все три момента, и притом, конечно, не порознь, а во взаимном сращении. Физическое понуждение и пресечение обращается не к очевидности и любви, а действует на тело понуждаемого вопреки его согласию. Именно это соединение всех трех черт нередко производит на сентиментальные души такое впечатление, которое вызывает в них возмущение, протест и отвержение возмутительного насилия. Однако физическое понуждение и пресечение, действительно включая в себя все эти три момента, совсем еще не становится от этого злым делом или злым способом общения. Оно может быть и должно быть не противодуховным и не противолюбовным. В этом его существенное отличие от насилия. И именно в эту меру, и только в эту меру, оно подлежит духовному и нравственному приятию. В самом деле, духовность человека состоит в том, что он сам автономно ищет, желает и имеет в виду объективное совершенство, воспитывая себя к этому видению и творчеству. Именно в этой природе своей и в этом дыхании своем внутренняя свобода человека священна, и внешние проявления ее неприкосновенны. Именно направленность духовного ока на совершенство светит силу внутреннего самоуправления и придает внешнему поступку человека значение духовного события. Именно сила внутреннего самоуправления оформляет личность духовно видящего человека, и тогда его внешнее поведение не нуждается в пресечении и не терпит понуждения. Мало того, пока цела в человеке сила духовно-волевого самоуправления, до тех пор ошибка в видимом содержании нуждается не в пресечении и не в понуждении, а в одиноком или совместном исправлении. И пока цела в человеке волевая направленность ока на совершенство, до тех пор слабость автономного самостояния нуждается не в пресечении и понуждении, а в любовном содействии усилиям самовоспитания. Но если человек наполняет свою самостоятельность злыми деяниями, злоупотребляя своей автономией и унизительно извращая этим свою духовность, то его личность оказывается в глубоком внутреннем раздвоении. С одной стороны, его духовность потенциально не угасает. Где-то в неосуществляющейся глубине своей она сохраняет способность обратить око к духовному совершенству и вступить на путь самообуздания и самоуправления. И только особые данные, свидетельствующие о наличности абсолютного злодейства, могут заставить совсем не считаться с этой возможностью. Но с другой стороны, оказывается, что силы его души фактически поглощены противодуховными содержаниями и противолюбовными стремлениями. Духовное око его закрыто или ослеплено. Страсти и деяния его дышат враждою и разъединением. Он осуществляет не духовность свою, а противодуховность. И присущая ему сила любовного приятия извращена и губительна. Очевидность не правит его волею, любовь не насыщает ее. Он живет и действует не как духовно свободный господин своей души и своего поведения, а как беспомощный раб своих злых влечений и душевных механизмов. Он становится не тем, к чему он потенциально призван, и не может стать тем, что он есть в своей неосуществляющейся сокровенности. Его личность состоит из мертвеющего духа и напряженно живущей противодуховности, из угасающей любви, холодно-безразличного цинизма и жгучей злобы. И вот именно двойственный состав его личности ставит перед другими духовно здоровыми людьми задачу понуждения и пресечения. Ясно уже, что тот, кто сопротивляется такой деятельности такого человека, борется не с духом, а с противодуховностью и противодействует не любви, а бесстыдной злобе. Его энергия направлена не против неосуществляющейся, мертвеющей сокровенности злодея, а против его осуществляющейся, одержащей его душу и насыщающей его внешние поступки стихии. С самого начала не подлежит сомнению, что обращение к воле злобствующего не только не исключает параллельного обращения к его очевидности и любви, но наоборот, нередко, но впервые делает его возможным, ибо злобно буйствующий, пока не обуздает волею свою одержимость, не способен внять убеждающему голосу, и лучи чужой любви только слепят и раздражают его неистовость. А обуздать волею своею одержимость он не может и не захочет без чужого, помогающего понуждения и пресечения. Чем цельнее и законченнее в своем злодействе злодейская душа, тем слабее в ней те душевные органы, которые способны внять духовному видению и умилиться в поющей любви. Ибо одержащие ее страсти поглощают в своем напряжении и непрестанном изживании именно те самые силы и способности души, в преображенном и облагороженном действии которых расцветает любовь и очевидность. Злодей мог бы любить, если бы не уложил всю силу любви в услаждающий его поток цинично-ненавистного мучительства. Злодей мог бы видеть и Бога в горних, и силу добра в совести, и дольнюю красоту и права человека, если бы вся видящая сила его не ушла в злую хитрость и расчетливо извивающуюся интригу. И тот, кто останавливает это извержение злобы, кто пресекает этот изливающийся вовне поток, тот ставит душу в положение внешней безвыходности, бесплодного скопления внутренней энергии и неизбежного перегорания ее в метущемся и гложущем страдании. Эта обращенность вовнутрь есть первое и необходимое условие для очищения и преображения души, если она вообще еще способна к этому. Вот почему пресекающий внешнее злодейство злодея есть не враг любви и очевидности, но и не творческий победитель их, а только их необходимый и верный слуга. Однако, обращаясь к воле злодея, он имеет перед собой нездоровую внутреннюю силу, способную к самопонуждению и самообузданию, а расшатанную, разложившуюся, метущуюся похоть. Если это воля, то воля слепая, не ведущая, а одержимая, не выбирающая, а нагруженная. И если властвующая, то из-под власти злобных страстей. Это воля, не знающая самообуздания и не желающая знать его. И притом уже настолько внутренно мотивированная, что сила психического понуждения, идущего извне, оказывается бессильную и несостоятельную. Однако это есть все-таки воля, выявляющая, объективирующая себя в потоке внешних действий и поступков, которые дают ей жизненное удовлетворение. Настаивать на том, что внешнее давление на эту волю допустимо только с ее предварительного согласия, может только духовно и психологически наивный человек, ибо только духовная наивность способна благоговеть перед автономией злобной похоти, и только психологическая наивность может допустить, что злая похоть изъявит свое согласие на то, чтобы внешнее вмешательство лишило ее наслаждений. Поэтому не следует ослепляться и затрудняться этим несогласием злодейской похоти. Злодей, конечно, не согласен на это злобою своею, и это естественно, ибо зло было бы не злом, а добродушную слабостью, если бы оно мирилось с противодействием. Но сопротивляющийся, понуждая и пресекая, внешне поражая активную злую похоть злодея, должен обращаться к его потенциальной духовности в уверенности, что это духовное воление, поскольку оно еще живо находится на его стороне. Автономия злодея была бы священна только тогда, если бы она и в злобе, и в злодеяниях оставалась бы проявлением духа, но на самом деле она есть проявление противодуховности, и сущность ее уже не в самозаконности, а в то, дефисномии, и не в самоуправлении, а в беззаконии и саморазнуздании. Наконец, все это понуждающее и пресекающее сопротивление отнюдь не становится проявлением зла или злым делом от того, что оно передается человеку через посредство его тела. В самом деле, тело человека не выше его души и не священнее его духа. Оно есть не что иное, как внешнее явь его внутреннего существа, или, что тоже, овеществленное бытие его личности. Тело человека укрывает за собою и его дух, и его страсти, но укрывает их так, что телесно обнаруживает их, как бы высказывает их на другом чувственно-внешнем языке. Так что прозорливый глаз может как бы прочесть душевную речь человека за органическую аллегорию, буквально иносказанием его внешнего состава и его внешних проявлений. Быть может, язык тела этой вещественной ткани невещественной доброты и злобы элементарнее, грубее душевно-духовного языка, но в земной жизни людям, укрытым порознь за своими индивидуальными телами, не дано сообщаться друг с другом иначе, как через посредство их тел. Взглядом, голосом, жестом, касанием передают они друг другу о своих внутренних состояниях и отношениях, сигнализируя произвольно и непроизвольно. И если неизбежно и допустимо, чтобы человек человеку телесно выражал сочувствие, одобрение и приятие, то столь же неизбежно и допустимо, чтобы люди телесно передавали друг другу не сочувствие, не одобрение и неприятие, то есть и духовное осуждение, и праведный гнев, и волевое противодействие. И вот физическое воздействие на другого человека против его согласия и в знак решительного волевого сопротивления его духовно неодобряемому внешнему поведению может оказываться единственным духовно точным и духовно искренним словом общения между людьми. И при том так, что это воздействие, душевно напрягая и потрясая обе стороны и формулируя их духовные расхождения и борьбу на языке физической силы, отнюдь не становится враждебным ни верно понятой духовности человека, ни верно понятой любви. Духовно здоровый человек не может не возмущаться при виде внутренне торжествующего и внешне изливающегося зла. Он не может не чувствовать, что несопротивление ему есть не только попущение и одобрение и молчаливое ободрение, но и соучастие в его поступке. Считая злодея по совести буйным очагом противодуховности и видя тщету духовного и словесного понуждения, он не может, не смеет, не должен воздерживаться от внешнего пресечения, ибо тело человека не выше его души и не священнее его духа. Оно совсем не есть неприкосновенное святилище злобы или неприступное убежище порочных страстей. Тело злодея есть его орудие, его орган. Оно не отдельно от него, он в нем присутствует, он в него влит и через него изливает себя в мир. Его тело есть территория его злобы. И эта духовно опустошенная территория отнюдь не экстерриториальна для чужого духа. Благоговейный трепет перед телом злодея, не трепещущего перед лицом Божиим, противоестествен. Это моральный предрассудок, духовное малодушие, безволие, сентиментальное суеверие. Этот трепет, сковывающий каким-то психозом здоровый верный порыв духа, ведет человека под флагом непротивления злу насилием к полному несопротивлению злу, то есть к духовному дезертирству, предательству, пособничеству и саморастлению. Физическое воздействие на другого человека против его воли духовно показуется в жизни каждый раз, как, далее курсивом, внутреннее самоуправление изменяет ему и нет душевно-духовных средств для того, чтобы предотвратить непоправимые последствия ошибки или злой страсти. Конец курсива. Прав тот, кто оттолкнет от пропасти зазевавшегося путника, кто вырвет пузырек с ядом у ожесточившегося самоубийцы, кто вовремя ударит по руке прицеливающегося революционера, кто в последнюю минуту собьет с ног поджигателя, кто выгонит из храма кощунствующих бесстыдников, кто бросится с оружием на толпу солдат, насилующих девочку, кто свяжет невменяемого и укротит одержимого злодея. Злобу ли проявит он в этом? Нет. Осуждение, возмущение, гнев и подлинную волю к недопущению объективации зла. Будет ли это попранием духовного начала в человеке? Нет, но волевым утверждением его в себе и волевым призывом к нему в другом, обнаруживающем свою несостоятельность. Будет ли это актом, разрушающим любовное единение? Нет, но актом, верно и мужественно проявляющим духовное разъединение между злодеем и незлодеем. Будет ли это изменою Божьему делу на земле? Нет, но верным и самоотверженным служением ему. Но, может быть, это будет все-таки насилием? Не всякое применение силы к несогласному есть насилие. Насильник говорит своей жертве: «Ты — средство для моего интереса и моей похоти. Ты не автономный дух, а подчиненная мне одушевленная вещь. Ты во власти моего произвола». Напротив, человек, творящий понуждение или пресечение от лица духа, не делает понуждаемого средством для своего интереса и своей похоти, не отрицает его автономной духовности, не предлагает ему стать покорной, одушевленной вещью, не делает его жертвою своего произвола. Но он как бы говорит ему: «Смотри, ты управляешь собой невнимательно, ошибочно, недостаточно, дурно, и стоишь накануне роковых непоправимостей». Или: «Ты унижаешься, ты буйно безумствуешь, ты попираешь свою духовность, ты одержим дыханием зла, ты невменяем, и губишь, и гибнешь. Остановись, здесь, я полагаю, этому предел». И этим он не разрушает духовность безумца, а полагает начало его самообузданию и самостроительству. Он не унижает его достоинство, а понуждает его прекратить свое самоунижение. Он не попирает его автономию, а требует ее восстановления. Он не насилует его убеждений, а потрясает его слепоту и вводит ему в его сознание его беспринципность. Он не укрепляет его противолюбовность, а полагает конец его бьющему через край ненавистничеству. Насильник нападает, пресекающий отражает. Насильник требует покорности себе самому. Понудитель требует повиновения духу и его законам. Насильник презирает духовное начало в человеке. Понудитель чтит его и обороняет. Насильник своекорыстно ненавистничает, пресекающий движим не злобою и не жадностью, а справедливым предметным гневом. Конечно, есть и черты сходства, и насильник, и пресекающий не уговаривают и не ласкают. Оба воздействуют на человека вопреки его согласию. Оба не останавливаются перед воздействием на его внешний состав. Но какое же глядение поверху необходимо для того, чтобы на основании этих формальных аналогий утверждать существенную одинаковость и духовную равнозапретность насилия и пресечения? Итак, все учение о противодуховности и противолюбовности физического понуждения и пресечения, направленного против злодея, падает как несостоятельное, как предрассудок и суеверие. Противодуховно и противолюбовно не понуждение и не пресечение, а злобное насилие. Совершая его, человек всегда неправ. И тем, что зол, и тем, что объективировал свою злобу, и тем, что презрел чужую духовность, и тем, что превратил другого в средство своей похоти, и неправота его остается независимо от того, что его поступок в конечном счете принесет пострадавшему и, может быть, даже ему самому нравственную пользу или нравственный вред. Понуждение, направленное против злодея, и злобное насилие, против кого бы оно ни было направлено, не одно и то же. Смешение их непредметно, несправедливо, пристрастно и слепо. Но если таким образом физическое пресечение и понуждение человека человеком не есть зло, то и зло отнюдь не сводимо к воздействию на человека через посредство его тела или к причинению физических страданий ближнему. В самом деле, зло может проявляться и обычно проявляется совсем не только в виде физического насилия и связанных с ним физических мучений. Наивно было бы думать, что деятельность злодея сводится к физическому нападению, отнятию имущества, ранению, изнасилованию и убиению. Конечно, все эти деяния обычно мало затрудняют или совсем не затрудняют злодейскую душу. И поражая внешние блага других людей, злодей наносит им через это и жизненный, и душевный, и духовный ущерб. Мало того, насилующие злодеи, сговорившись и сорганизовавшись, могут нанести неисчислимый вред духовной жизни не только отдельных людей, но и целых народов и всего человечества. И тем не менее, физическое насилие не есть ни единственное, ни главное, ни самое губительное проявление их злодейства. Человек гибнет не только тогда, когда он беднеет, голодает, страдает и умирает, а тогда, когда он слабеет духом и разлагается нравственно и религиозно. Не тогда, когда ему трудно жить или невозможно поддерживать свое существование, а тогда, когда он живет унизительно и умирает позорно. Не тогда, когда он страдает или терпит лишения и беды, а когда он предается злу. И вот довести человека до этого самопредания, до несопротивления, до покорности, до наслаждения злом и преданности ему, бывает гораздо легче не физическим насилием, а другими, более мягкими средствами. Мало того, именно физическое насилие ведет нередко к обратному результату, к очищению души, укреплению и закалению духовной воли. Зло гораздо легче входит в душу, прокрадываясь, увлекая, чем насилуя и ломая. Для него бывает целесообразнее надеть личину, чем сразу обнаружить свою отвратительность. Поэтому злодеи, желая одолеть не злодеев, не только насилуют и убивают, но восхваляют зло, поносят добро, лгут, клевещут, льстят, пропагандируют и агитируют. Потом, приобретя авторитет, приказывают и запрещают, исключают и понуждают угрозами, искушают, чувственно опьяняя взор и слух и сознание, угождая дурным инстинктам и разжигая их до состояния страстного кипения, а не будет в душах чувство обиды, зависти, вражды, мстительности, ненависти и злобы, ставит людей в тягостные, унизительные, невыносимые условия жизни, подкупают выгодою, почетом, властью, стараются подорвать в душе чувство собственного достоинства, уважения и доверия людей друг к другу, приучают козлу простой повторностью, бесстыдным примером, незаметным заражением, внушением, расшатанием воли, привитием порочных душевных механизмов и стремятся покрыть все это явной удачливостью, безнаказанностью, гаммом упоенного пиршества. Озлобленное насилие и убийство сгущают, конечно, отвратительную атмосферу этого злодейского шествия. Но главным проявлением зла и самым губительным последствием его остается именно качественное извращение и архитектоническое разложение живого духа. Само насилие, при всей его внешней грубости, несет свой яд не столько телу, сколько духу. Самое убийство, при всей его трагической непоправимости, предназначается не столько убиваемым, сколько остающимся в живых. И то, и другое вселяет страх и усиливает действие соблазна, колеблет волю, будет страсти, искажает очевидность. Вот почему надо признать, что внешнее насилие проявляет зло и закрепляет его действие. Но зло совсем не определяется и не исчерпывается внешним насилием. Таково правильно понятое соотношение между физическим понуждением, насилием и злом.